Братья, мое желание прочитать место Писания, которое мне очень нравится. Это первое послание Коринфянам, первая глава, с 26 стиха по 31 стих. В этих стихах, братья, ну, такая вот для нас радость, уверенность, такой вот мир для сердца нашего. В чем это заключается? Послушаем. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Как-то я готовил проповедь и детализировал вот каждую привилегию, что Христос для нас сделался премудростью, праведностью, освящением, искуплением. Я об этом не буду сегодня говорить. Но в целом, вот этот текст Писания, что, братья, посмотрите, кто мы. Не для того, чтобы возвыситься в своих глазах, не для того. Потому что здесь и написано, чтобы никакая плоть не хвалилась, а чтобы еще раз увидеть то преимущество, ту благодать, вот этот подарок Божий, который мы получили в лице Иисуса Христа, Он сделался для нас премудростью. И вот, братья, об этом немножко хотелось бы поговорить. Следующая глава, вторая глава. Здесь есть такие слова, что мы имеем ум Христов. И что Бог открыл нам Духом Святым тайны, сокрытые, премудрые, сокровенные, которые Бог прежде предназначил к славе нашей, которые никто из властей века сего не познал. Мы сначала прочитали, братья, кто вы, посмотрите. А теперь читаем, что те высокие люди тайну и премудрость Божию не смогли познать, а нам ее Бог открыл. Брат Сережа в своей беседе несколько раз упоминал текст Писания, как эпиграф его беседы. «Не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам это Бог открыл». Я просто еще раз хочу повторить уже знакомые нам истины, знакомые мысли, для того, чтобы дальше в рассуждениях пойти. Что это за тайна, сокрытая от веков и родов? Ну так, обзорно, сверху. Брат Сережа, он уже детализирует все более подробно. А просто так, сверху. Еще, братья, вот сразу прочитаю текст, который тоже вот приводит в трепет какой-то. О той милости Божией, которую нам Он явил. Первое послание Петра, первая глава, с 10 стиха. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желает приникнуть ангелы». Апостол Петр верующим говорит, вот жили раньше великие люди, как пророк Илия, Самуил, Давид, Моисей, ну и множество-множество великих людей. Дух Христов им открывал. Так вот, чуть-чуть что-то так вот, гадательно немножко, как сквозь стекло тусклое, да? Вот, что будет, какая слава ждет? И написано, не им, а нам. Досталось это время. Нам досталась вот эта блаженная участь. И апостол Павел потом пишет, мне дана благодать вот это, посольство, эту тайну возвестить. И послание Ефесянам, послание Колоссянам, Павел пишет о тайне. Не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце, а Бог эту тайну открыл. В чем она заключается, эта тайна? Церковь. Язычники стали сопричастниками Церкви Божией. Христос в нас, упование славы. Ангелы желали бы приникнуть, присоединиться. Не дано. Пророкам не было дано. А нам, братья, вот мы в Церкви Христовой. Он глава. Вот эта тайна, она стала явью. Вот эта слава, предназначенная прежде вековых времен, она теперь стала почивать на детях Божьих. Какое это счастье. И вот это счастье, эту милость, Бог и нам подарил. И вот мы читаем, что во Христе Иисусе теперь мы стали мудрые. Ну вот, а теперь, братья, я хочу вот мудрость во Христе Иисусе и мудрость человеческую, которая подтасовывается под мудрость Божию, вот о ней поговорить. Что сколько на земле сегодня верующих людей, и все читают Библию, одну и ту же Библию, и как по-разному толкуют. И все претендуют на то, что они тоже водимые Духом Святым, они тоже имеют ум Христов. И как можно ошибаться? Для этого я прочитаю Евангелие от Луки, 10 глава. Вот здесь такое событие, с 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Ну и дальше мы читаем историю, которую мы называем «Добрый самарянин». Братья, обратите внимание, подошел человек, сведущий в Слове Божьем. И вот он задает вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Христос ему в ответ задает два вопроса. Первый вопрос: «Что написано?» Братья, как вы помните, он знал, что написано? Он наизусть процитировал. И Христос сказал: «Правильно, правильно». А второй вопрос: как читаешь то, что ты знаешь? Что написано? Знаю. Как читаешь? Вот обратить хотел внимание вот на второй вопрос. Как читаешь? Есть два варианта. Один вариант – читать так, чтобы узнать истину и поступать по ней. А второй вариант – вот как этот законник. Этот вариант заключается в чем? Я хочу вот так поступать, и мне нужно подтасовать Слово Божие под мои убеждения. Знаете, как бывает? Ну вот, я листаю Библию, сейчас я для этого брата найду место Писания, сейчас я вот ему прочитаю. Или вот какая-то ситуация, чтобы оправдать себя, начинает листать Библию, что-нибудь найти в оправдании себе. Находит и читает. И так подходит, думаешь, как у тебя получается так? Удивляешься просто. Что написано? Знаю. А как ты читаешь то, что написано? Как ты читаешь? Братья, ну я приведу несколько примеров, как можно читать. И какие могут быть из-за этого проблемы. Ну вот, например, евреям. Послание к евреям, 6 глава, 18 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имеем мы, прибегшие взяться за принадлежащую надежду». Как-то я уже не помню, один брат говорит: настолько пошатнулся в вере, настолько испытал кризис духовный, глубокий кризис, после беседы с одним человеком. Он мне открывает Библию, вот это место Писания, и говорит, читай, в двух непреложных вещах невозможно солгать Богу, а в остальных можно. В остальных можно. Поэтому то, что здесь написано, знаешь, нужно через глубокий фильтр читать. Вот две вещи Бог не обманывает, а остальное... Я читаю, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Правда, остальное. И говорит, настолько я пошатнулся. И вот я читаю Библию, и везде у меня начали сомнения. А вдруг это не так? А вдруг, там может ли так быть? И просто, говорит, такой глубокий кризис испытал. Такой глубокий. А нужно было всего лишь навсего взять, ну, несколько глав прочитать, вот, контекст. Вот. И стало понятно, что о двух вещах идет речь. Не о всем абсолютно, а просто о двух вещах идет речь. И написано, что в этих вещах Богу невозможно... Больше ни о чем речь не идет. Невозможно Богу солгать. И все стало понятно. Как читаешь? Потому что дьявол понимает, что самое... мощное оружие – это Слово Божие. И если он в Слове Божьем для нас найдет, ну, какой-то подкоп, да, подлом какой-то, то все, больше нам опираться не на что. Больше опираться не на что. Или вот прочитать, ну, я на память скажу, знакомое всем нам Писание, «Богатый юноша». Тоже в одном месте даже написано «пал ниц» и говорит «учитель благий». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Господь ему говорит, заповеди знаешь? И перечисляет сам заповеди. А юноша что сказал? Все это я не просто знаю. Я это соблюл от юности своей. То есть я не просто читал. Не просто читал. Я даже соблюдал это все. Ну как бы все хорошо. Даже написано, что Господь полюбил его, да? Вот такой правильный, такой хороший юноша стоит перед ним. Братья, как читаешь? Или для кого ты читаешь? Господь говорит, ну хорошо, все хорошо. Вот ты исполнил, ты все знаешь. Вот. А теперь ты на практике исполни то, что ты говоришь, что я исполнил от юности своей. Продай и сделай других счастливыми, как ты. Пусть они живут побогаче. Он думал, что он читает правильно. Он думал, что он выполнил все от юности своей. Но когда коснулось практически, отошел с печалью. Отошел с печалью. То есть читал не для себя. Он не готов был выполнить то, что написано в Писании. Он был не готов. Евангелие от Матфея, 19 глава. Еще один интересный текст прочитаем. С 3 стиха, 19 глава Евангелия от Матфея. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Ну вот еще один момент. Как люди читают то, что знают. Подходят к Иисусу Христу и задают вопрос. Братья, какой вопрос они задают? Они уже настолько уверены в том, что они поступают правильно, настолько уверены, что они даже вопрос поставили вот таким образом. По всякой ли причине позволено разводиться с женой? И думают, что Христос сейчас скажет, ну, по этой можно, вот по этой причине, а по этой нельзя, по этой лучше не разводиться. Вопрос стоит, по всякой ли причине, они не спрашивают, Господи, а вообще, можно разводиться или нет? Они настолько уверены, что можно, просто продетализировать некоторые причины хотят. А Христос обращает их внимание на Писание. Как вы читаете? Как вы читаете? Написано, оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одно плоть. Вот как написано. А вы как читаете? Что за вопросы вы задаете? Тогда они следующий вопрос. Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Братья, опять, как вы читаете? Моисей позволил по жестокосердию вашему. Или же заповедал. Есть разница? Заповедь, данная Моисеем, или по жестокосердию уступил. Уже, ну как, выхода нету. Есть же разница, да? Но они настолько вот любили это дело, вот жили в этих грехах, и настолько все к Писанию вот так вот, ну, сопричислили, подтасовали, что у них даже нет сомнения, что это заповедь, данная Моисеем. И никого не осуждает совесть, все нормально, все спокойно. И Господь им говорит, как вы читаете? Вы о чем говорите вообще? Ну что значит позволил или заповедь? Ну вот можно проиллюстрировать примером. Помните, когда войско Давида победили войско Авесолома? И вот один человек, как его Хуси звали, да, говорит, я побегу, скажу Давиду. А его Иоав останавливает, не надо, не ходи, ты будешь плохой вестник. А он второй раз говорит, я пойду. Не надо, вот пусть этот идет. И он опять, я все равно пойду. Ну, иди, если хочешь. Вот что значит позволил. Вот так и Моисею позволил. Они это уже сделали в заповедь. Как читаешь? Братья, и вот этот принцип, он работает сегодня в отношении Писания. Он соделался для нас премудростью. В каком плане? Вот когда мы, находясь в Церкви Божией, соединены с Ним, да, и позволяем Ему, вот от головы, получать команды, вот как оно в организме бывает, для тела. Не самовольно что-то делать, тогда получается безобразие в организме. Вот. А когда все идет стройно, сложено, когда голова командует, руки делают, ноги делают, тогда это организм здоровый, это нормальный. Я где-то упоминал уже, ну, сейчас в тему будет. Как-то братья с братства, ну, руководство нашего братства поручили мне, еще одному брату, чтобы посетить, дважды мы посещали мероприятия, которые были во ФСБ, когда собирались, ну, все там, вся знать их, вот, проводили мне там свои мероприятия. Ну, они приглашали и наших братьев из Совета Церквей. Ну, братья не ходили, а как бы, ну, чтобы посмотреть, как жизнь проходит, послали нас, не членов Совета Церквей, просто поприсутствовать. Ну, вот я видел и слышал своими глазами, своими ушами слышал. Значит, одна ситуация. Это я к тому, как читаешь? До чего она может дойти? Значит, один брат, ну, мы все знаем хорошо Петра Васильевича Румачек, а это его сын Павел. Он примерно мой ровесник, мы очень хорошо знакомы, вместе в детских лагерях были, дружили в юности, а потом, вот, ну, они с братства ушли. И вот он, у меня есть слово, говорит, пожалуйста. А он тоже пастор церкви там в Дедовске, Павел этот. Он выходит за кафедру и говорит, братья, ну, а состав, вот сколько нас примерно, так вот, братьев было. Говорит, братья, я считаю, что мы поступаем неправильно. Вот наша молодежь вместе с пятидесятниками, с харизматами, с субботниками соединяются, какие-то мероприятия устраивают. Ну, то ли праздники Рождества, посвященные чему-нибудь, там или еще какие-то. И знаете что, братья? Харизматическая молодежь, они влияют на нашу молодежь больше. И мы видим, что наша молодежь теперь увлекается харизматией. Туда уходит больше. Я считаю, что мы делаем неправильно. А потом, что на этих представлениях, вот когда они собираются вместе? Они даже приглашают артистов неверующих, которые выступают для того, чтобы, ну, как-то украсить этот вечер. И, говорит, в один вечер вышла одна, ну, артистка, она была, ну, почти обнаженная. И вот она там пела, вот, песни, и вся наша молодежь сидела и смотрела. Я, говорит, считаю, что это делать нельзя. Ну, поставил вопрос на рассуждение. Встает один из лидеров там, Сенченко фамилия его, вот, и говорит: братья, о чем вы вот это говорите? Да у нас у каждого дома телевизор, да по ночам такое смотрят, что там то артистка? Оставьте этот вопрос, Павел, садись, давайте мы поговорим о благовестии. И начали говорить о благовестии. Знаете, я сидел, я, ну, ушам своим трудно верить, что я слышу в руководстве братства, что я слышу. Или еще один момент был. Ну, это на видео я видел, на кассете. Тоже там у них какой-то конгресс идет. Вот, и один из лидеров молодежных ведет этот конгресс. А там, где мы были, вот на этом, он присутствовал лично, этот человек. Ну, так я его лично видел. И вот он говорит: дорогие друзья, ну, молодежь тут хлопает в ладоши, когда кто-то там выступает. Дорогие друзья, почему мы хлопаем? Почему нам нравится музыка? А я вам скажу почему. Вот мы сейчас послушаем христианский рок. И, значит, выходит группа и начинает играть. Жуткая музыка. Ну, такая дьявольская музыка. И когда они сыграли, хлопают. Опять все хлопают. Аллилуйя там кричат. И он выходит и говорит: почему мы сегодня слушаем эту музыку? Вот когда наступит время, и мы придем на небо, и там будет рок, классика, хард-музыка, еще там какая музыка, чтобы нам там не привыкать, мы привыкаем здесь. О, хлопают все в ладоши, ура, хорошо. Братья, и вот слушаешь все это и понимаешь, что там люди мертвые. Они Библию держат. Хотя больше сейчас они с ноутбуком выходят. Компьютер ставит, он его листает. Вот, и проповедь там. Вот. Уже Библия редко пользуется. Я был несколько раз вот, и видел, как они в их церквах ноутбуком пользуются, не Библией. Читают то же слово. Но как читают? Вот этот журнал, юбилейный журнал, 50-летие братства посвященный. Вот. Я там обратил внимание, значит, из истории, да, немножко из архивов, как съезд был и как всех бы съезд. После того, как, ну, братья наши просили съезд, им съезд не дали, и тогда вот, ну, съезд свой сделали. И там речи, там Карева, Житкова, речи еще там, как они, знаете, вот, ну, можно сказать, что чуть не клянутся, что ли, в верности Родине. И вот этот читает Римлянам 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям. Нет власти ни от Бога. И поэтому мы покоряемся этой власти». Ну, и так это все вот расписывает. И вот читаешь это и думаешь: ну, почему? Почему так? Помните, это Геннадий Константинович рассказывал, как КГБшники ему говорят, что ты нам на пятки наступаешь, мы тебе этого не простим. А он говорит: а что ваши пятки делают у церковных алтарей? Убирайте их отсюда и наступать не будем. Вот. Один так понимает 13 главу послания к римлянам, а эти говорят: да будет покорно. Я когда призвался в армию в Астраханской области, значит, там, ну, такая школа, и отказался от присяги. Еще заявление написал в военкомате у себя. Ну, вызывают, беседуют, угрожают там. И вот однажды вызывает опять замполит. Я захожу к нему. Сидит солдатик. До присяги еще было. Сидит солдатик. И я зашел, сел. Он у меня спрашивает: так ты верующий? Я говорю: верующий. А ты верующий? Он говорит: верующий. Я думаю: вот хорошо, теперь нас двое уже, мы будем. Он у меня спрашивает: ты будешь присягу принимать? Я говорю: не буду. А ты будешь принимать? Конечно, буду. О, а почему ты будешь принимать присягу? У него спрашивают. Он говорит, в Библии написано, что всякая душа должна быть покорна высшим властям. Нет власти, нет Бога. Поэтому я буду принимать присягу. Он как подпрыгнул, руку ему жмет. Молодец! Вот это настоящий сон! А ты на меня! И знаете, мне было настолько трудно, даже не от этого замполита, а вот от брата, который рядом. Вот от брата. Что написано? Вот так написано. Ну а как ты читаешь? Как ты читаешь? Так бывает, братья, да. Как-то мне пригласили провести беседу с молодежью в Америке. Очень большая церковь, там славянская какая-то церковь. Мы там проводили евангелизацию, Евгений Кифрич Пушков со своим оркестром, тоже там был я. Вот. И такое огромное помещение было, что экраны, большущие экраны на стенах, вот, потому что с последнего зала даже плохо видно лицо ряда последнего, плохо видно лицо проповедника. А там еще были, ну, залы по краям, там тоже стояли экраны, там вообще не видно было ни проповедников, ни музыкантов, никого. И когда назначили это благовестие, там же Ледяев был, харизмат этот, и тоже назначил благовестие в этот же вечер. Молились, постились, куда же пойдет молодежь? Ну, когда подошло время, заполнил зал полностью. Запросили руководство, по-моему, 6 тысяч долларов за этот вечер, что там аппаратурой будем пользоваться, что этот зал будет убираться потом, ну все. И когда пошел призыв к покаянию, пошли на покаяние молодежь. И члены этой церкви пошли на покаяние. Ну, откровенно мирская молодежь идет, становится на колени, плачет, молится. Хорошее очень было общение. И когда закончилось общение, братья подошли и сказали, за такие служения мы деньги не берем. Все бесплатно. Ну вот прошло время, опять я оказался там, вот, и приглашают провести беседу с молодежью. Но это уже было не в доме молитвы, а было помещение там какое-то. Вот. Мы подъезжаем к этому дому, я захожу туда. Я откровенно, братья, немножко растерялся. Я увидел откровенно мирскую молодежь. То есть девочки в таких легких маечках, все в брюках, в шортах, волосы распущенные, накрашенные, золото. Ну, откровенно мирская молодежь. И мне говорят, проведи беседу о целомудрии. Братья, руководство, говорят, проведи беседу о целомудрии. Ну, ладно, я так зашел, ну, помолились мы, сел. А рядом со мной сидит девушка, а на полу сидит парень. И голову на колени девушки положил, да, она его так гладит. Это, вот. Ну ладно, я веду беседу, вот, и говорю, ну вот вы вступили в брак, вот вы можете поделиться, вот как ваша жизнь была до брака, были ли у вас встречи все, я говорю, а что такое, то они еще не женились, это просто молодежь. То есть вот такое, вот. Ну провел я беседу, ну помолились. Кто-то вставал, уходил, когда я говорил, ну, о правильном поведении, что мы не должны позволять себе. Кто-то откровенно вызывающе вставал и уходил, это им было вообще не по сердцу. Вот. А кто-то оставался потом, беседовали и плакали, и молились. Разные души бывают, очень разные. Ну, и тут меня начинают торопить братья, которые пригласили. Ну, время, мы уже не можем поужинать вот вместе. Время, ну, хорошо, сейчас беседу закончу. Вот. А потом, ты извини, мы на охоту собираемся, вот, нам уже некогда. И я смотрю, вот это руководство, там, братья, руководители молодежи, ружья такие в машину и на охоту, значит. Ну, да, охоту, ну, может... И не запрещено в рамках закона все, да. Но если молодежь смотрит, ну, братья наши служители охотой увлекаются. Это их хобби, это их увлечение. Ну, а мы не охотники, ну, мы найдем себе другое увлечение. То есть образ жизни, то ли в Америке, то ли на Украине, то ли в России, не имеет значения. Как мы живем, как мы читаем Слово Божие. Вот, как мы стараемся его исполнять. От этого зависит чистота переданного Слова Божия. Или же оно уже будет такое. Вот. Ну вот Николай Степанович вчера говорил, собрались на беседу с братьями, и один бывший из нашего братства, перстни на руках, да, вот, кольца там, такое нередко приходится встречать. Вот. И думаешь, ну ты же читаешь Библию. Да, они читают. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос или золотые уборы. Это не украшение. Это просто так мы одеваем. Это не украшение. Наше украшение, оно внутри. А это просто так, между прочим. Вот так читают. Тимофею пишет апостол Павел. Да будет украшением ни золото, ни нарядность, ни. То есть буквально говорит, ни это, ни это, ни это. Они говорят, да, ни это не украшение, это просто так. А украшение. И как читаешь, как читаешь. И настолько это входит в жизнь, настолько вот плотно, обрядово вот так входит, что думают, это нормально, так должно быть. Братья, и вот он сделался для нас премудростью. Наше вот искреннее отношение к Богу, вот когда берешь Библию, Господи, для меня открой Слово Твое. Как-то я был в Беларуси, было молодежное общение, и там братья говорят, одна семья у нас ушла к субботникам. Язык получили, и вот теперь языком говорят, и беседуют с нашими и говорят, да это же такой дар. Это же так прекрасно теперь. Дух общается с Богом. Да вы не представляете, что значит он ходатайствует перед Отцом Небесным, воздыханиями неизреченными. Наконец-то исполнилось Писание в нашей жизни. Наконец-то. И мне пришлось с ними беседовать. И знаете, братья, удивляешься, просто удивляешься. Вот Библию читаем, да? Но кому? Кому даны были языки? Для чего дан был язык? Для чего? Назначение его. Для того, чтобы евреи поверили в то, что благодать перешла к язычникам. Вот они заговорили на тех языках. Ну, допустим, евреи с Италии приехали, с Франции, с Португалии. Приехали в Иерусалим, и вдруг Павел, Иаков, там, Петр говорят на языках, которые евреи уже там слышат, знают. На испанском, на португальском, на итальянском. Он слышит и понимает, а другой рядом не понимает. Вот. Это язык языческого народа. И вдруг на этом, не на еврейском, не на иврите там, а на языческом народе, языке, вот, прославляется имя Божие. Это был знак, что благодать перешла к язычникам. И в роли неверующих людей и был и апостол Петр, который не верил. А когда услышал, заговорили языками, поверил. Вот. И когда уже благодать, вот эта, которая перешла язычникам, поверили в это евреи, язык уже не стал нужен. И вот когда читаешь, да, ну знакомые места, ну как читаешь? Если читаешь в страхе Божьем, беседуем, что-то непонятно, друг другу дополняем, открываем, без предвзятости, то Господь открывает, становится понятно, все становится на свои места. В законе что написано? Мы много знаем. А вот как читаем, это вопрос другой. Мне пришлось недавно в Израиле быть. Была суббота. И брат, который там уже неоднократно был, ну и сопровождал, говорит, сейчас пойдем к стене плача. Сколько там будет евреев? С семьями, с детками идут туда, и там молятся они, значит, все. Ну, одежда их сдалека видно все. А дождь пошел. В Израиле не часто дожди, 9 месяцев вообще нет дождей. И тут вдруг пошел дождь с утра. А я ему говорю, слушай, вот сейчас мы и проверим, какие евреи. Дождь идет, если не будут идти толпами, как обычно, ну, значит, они верующие настоящие. А если дождь им помешал, значит, ну и мы идем. Дождик идет, и мы все равно идем. Подходим в субботу к стене плача, почти никого нету. Почти никого. Но такого почти не бывает. Если хорошая погода, они обязательно там толпами. Но там еще есть помещение крытое вдоль стены плача, закрытое помещение такие, и там евреи собираются. Ну, нам вручили такие тюбетейки еврейские, и мы пошли, значит, туда посмотреть, что ж там делается. у каждого в руках книга. Книга. Вот. И там и сегодня, ну, как вот тогда фарисеи, саддукеи были, они между собой опять там разнятся партиями. Вот. Точно так же каждый старается доказать, что он более правильный, чем другая. Хотя я вот побыл, да, в моем сердце абсолютно нет никакого унижения к евреям. Наоборот, я еще больше увидел верность Божию к этой земле, к этому народу. Вот. И правильно, что молиться надо за них, чтобы Бог послал пробуждение. Но они сами потеряли славу, потому что отвергли Иисуса Христа. Вот это их беда. А так, конечно, Писание непреложно остается, еще будет их золотое тысячелетие, вот, и так дальше. И вот мы зашли, и они читают, ну и молятся. Они могут час и два часа стоять, и вот в таком виде, значит, читать и молиться. Ну и один старается громче другого. И есть группа такая, они мне даже напомнили харизматов. Вот один читает, а потом все кричат, начинают громко, потом раз утих. Ну, такое какое-то вот служение у них. Вот. Ну, а то, что это форма, конечно, это форма. Среди нас был один такой очень плотный брат. Евреев таких я почти не видел, да. Он такой очень крупный, да. И вот он идет впереди меня, а я за ним. И вот один еврей. И он забыл, что он делал. И вот так вот смотрел, посмотрел. А дальше читает, ну, я язык не понимаю, вот. То есть, ну, мы никогда себе такого не позволили бы, да. Вот. Ну, таким образом, и я что хочу сказать, читают, читают, но как читают? Когда разрушен был храм, вот еще в 70-м году, там, в 74-м году, вот, народ израильский остался без храмового служения, без жертвоприношений. И большая проблема в рассеянии. И большая проблема появилась. Как им служить Богу дальше? Храма нет. Собраться не могут. Ну, где-то синагоги начали строить. Вот, жертвы приносить негде. Что делать дальше? И знаете, ну, много различных предписаний появилось. Ну, как мы называем, предание старцев. Появился Талмуд в 600 году. И вот беда в том, что сегодня Талмуд читают больше, чем Тору, чем Ветхий Завет. Предание, предание, предание. Вот. Там что-то из закона. Ну, дальше добавки. И вот если бы читать Ветхий Завет, оттуда логически вытекает Иисус Христос, новозаветний. Но они читают больше Талмуд, и поэтому читают. Но как читают? Как читают? Поэтому, братья, вначале я прочитал о том богатстве, которое мы имеем в Иисусе Христе. Неисследимое богатство. И вот так вот просто Бог дарит. Вот. Кто-то только, ну, мечтал, думал, догадывался из пророка ветхозаветных. Кто-то желал бы присоединиться, не дано. А нам сегодня дано. Причем, братья, не от язычников спасения, а спасение от иудеев, Иисус Христос сказал. А мы просто привиты, как дикая маслина на корень. Вот. И не превозноситься, не гордиться, даже над Израилем не превозноситься, над евреями. Некоторые смеются над ними. Нет, нам такого права не дано. Нам дано право дорожить. Дорожить тем, что нам Бог дал. И вот Он сделался для нас и премудростью, и праведностью, и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Богом. У меня был случай, где-то я рассказывал его. Вот, однажды я встретился с одним, ну, он пастор богословия. Вот, человек физически больной очень. И его родственник попросил, побеседуй с ним и молитву с помазанием совершить. Он школу здесь, в России, закончил где-то. Вот. Ну, мы встретились, я с ним беседую. А он мне говорит, ты знаешь, я все это хорошо знаю. Ну, я и знаю, что он библейские курсы проводит, любые темы, ну, учился человек. Он говорит, я все это знаю, что у Иакова написано. Я это знаю. Вот. Но сегодня нету исцеления, понимаешь? Нету. Вот там у харизматов какие-то исцеления. Но это же не исцеление. Мы же понимаем, что это такое. Сегодня то время прошло. А я ему открыл послание Иакова и читаю. Там написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках, чтобы исцелиться». Я им говорю: тебе исповедать надо грехи твои, для того, чтобы получить веру в исцеление грехов. Ты веру потерял. Ты хорошо знаешь Библию. Хорошо знаешь. Даже намного лучше, чем я. Ты ее изучал. Последовательно, по темам, историю знаешь. Я так не знаю. Но почему ты не так читаешь? Ну, вот языком темы моей, да? Почему ты? Как ты читаешь? Тебе надо исповедаться. Ну, немножко я робко предложил ему, но предложил. Так же написано. Я говорю: если у тебя есть в жизни какие-то темные уголки, вот которые совесть твою удручают, ты можешь сейчас рассказать, мы помолимся. Вот, и тебе Бог веру даст. Он опустил голову, а потом говорит: ты знаешь, как давно я хотел такой встречи. Как меня тяготит многое в моей жизни. И он стал исповедоваться. Да, было в чем исповедоваться. Конечно, тяготило душу. И вот когда он все открыл, исповедал, и потом стали молиться. Он плакал, молился. Вот. А когда мы помолились, встали, он смотрит на меня и говорит: ты представляешь, меня Бог слышит. Нет, ты представляешь, Бог меня слышит сейчас, я верю в это. А потом я говорю: ну а какие у нас? Да, он говорит: мне теперь все равно. Буду я здоров или не буду здоров, мне все равно. Мне теперь важно, меня Бог слышит. Я ему говорю: ну а какие теперь препятствия? Давай теперь дальше выполним, как написано. Совершил молитву с помазанием, руки возложил, помолился. Он помолился, я помолился. Вот. Ну, когда закончил молитву, говорю: ну все, вставай. А он не встает. Он сел на пол и плачет, как ребенок. А потом говорит: неужели такая благодать может быть? И так вот я сделал вывод: доктор богословия, магистр богословия, и какие только названия могут быть. Но если Христос не сделался для меня вот тем, что Он есть в Библии, что пользы? Что пользы? Мы помолимся сейчас, братья, чтобы Господь в нашей жизни и Слово Его, вот, чтобы оно было, как... Коротко прочитаю. Блаженны, 118 Псалом, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих. Какие прекрасные слова, братья. Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердце, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержат в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Пусть это будет и такое желание наше, в молитве нашей Господу. Аминь. Помолимся.